Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Здравствуйте, у микрофона Константин Мацан. Сегодня понедельник, и значит, почти завершился первый день Великого Поста. Сегодня вечером в храмах была особая служба. Она, кстати, будет и завтра, и в среду, и в четверг. Великий покаянный канон Андрея Крицкого. Служба особенная, и тот, кто был в храме сегодня, наверное, поймет, о чем я. А у того, кому не довелось в храме побывать, есть возможность сейчас по-своему к этой службе прикоснуться. В этом часе мы будем слушать фрагменты молитв и размышления пастырей о смысле и красоте канона Андрея Крицкого.
Откуда начну плакать и окаянного моего жития деяний? Кое ли положу начало Христе нынешнему рыданию? Но яко благоутробен дашь мне прегрешений оставление. Гряди, окаянная душе, с плотью твоею, зиждителю всех исповежься, и останися прочее прежнего бессловесия, и принеси Богу покаяние слезы.
Это запись 1980 года. Великий канон Андрея Крицкого читает патриарх Пимен, в то время предстоятель Русской Православной Церкви. Вообще, интересно себе представить. В Брежневском Советском Союзе, где ничто еще не предвещает ни перестройки, ни тем более уж церковного возрождения, звучат слова древней молитвы. Так же, как звучали они и век назад, и в прошлом тысячелетии, и в VII веке, когда преподобный Андрей Крицкий, наверное, впервые записывал текст этого церковного гимна. Кстати, жизненный опыт самого святого Андрея Крицкого – это тоже отдельная история. Давайте послушаем фрагмент документального фильма о каноне Андрея Крицкого, снятом на телеканале «Радость моя».
Об авторе великого покаянного канона, преподобном Андрее Крицком, известно, что происходил он из Дамаска. Родился в середине VII века в семье благочестивых родителей и в течение первых 7 лет жизни был нем. Но однажды случилось чудо. Господь отверз уста будущего проповедника покаяния. Причастившись тела и крови Христовых, он заговорил. После чудесного исцеления святой Андрей решил посвятить свою жизнь Богу. В 14 лет он оставил мир и удалился в монастырь. По прошествии многих лет монашеского подвига преподобный был возведен на епископскую кафедру острова Крит, где и закончил свою святую жизнь. Среди богословского наследия преподобного Андрея Крицкого великий покаянный канон, жемчужина церковной гимнографии. Покаянный канон Андрея Крицкого описывает знаменитые ветхозаветные события и образы. Рай, грехопадение Адама и Евы, патриарха Ноя и потоп, землю обетованную, и связывает их с чувством глубокого раскаяния за содеянные грехи.
Канон, который называется «Великим покаянным», естественным образом ставит вопрос, а что же такое покаяние? И многие святые говорят о том, что покаяние стоит в центре отношений человека и Бога. И вот тут, наверное, нужно сделать шаг назад и попытаться разобраться сначала, а что же это за отношения? В чем их природа? вокруг чего они строятся. Об этом очень подробно в своих выступлениях говорил протопресвитер Александр Шмеман, один из самых ярких деятелей русского православия в Америке. Богослов, философ, публицист. Кстати, говорят, что одним из своих любимых христианских проповедников его считал его тезка Александр Солженицын. В течение 30 лет, с 1953 года, отец Александр еженедельно выходил в эфир «Радио Свобода» с короткими передачами о христианстве. Давайте послушаем одну из них, вслушаемся в голос отца Александра. Любопытно себе представить, что для кого-то в Советском Союзе, возможно, именно этим голосом, именно в таком жанре радиопередачи, впервые прозвучали слова о Христе.
Итак, в конце наших размышлений о вере мы пришли к тому имени, которое для нас, христиан, составляет одновременно и содержание этой веры, и ее источник. Мы пришли к имени Христа. Стоит только назвать это имя, стоит только немного задуматься о нем, как в сердце входит снова и снова все то же удивление. И, может быть, именно с этого удивления все и начинается. Почти 2000 лет отделяют нас от событий, описанных в Евангелии. За эти 2000 лет произошло столько грандиозных перемен и потрясений, прославило столько людей, великих и добром, и злом, что, казалось, должен был бы потускнеть, отдалиться от нас образ Христа, запечатленный в одной из самых коротких книг. Образ, о котором в сущности мы знаем неизмеримо меньше, чем о Наполеоне, Ленине или Эйнштейне, каждая подробность биографий которых изучена в сотнях книг, каждое слово которых взвешено, анализировано, записано. Но вот, нисколько не потускнел этот образ. И действительно, про тех, кто верит в него, можно сказать, что Христос для них жив, что они любят его личной любовью, и в этой любви, в этом общении находят для себя смысл своей жизни. Мы читаем Евангелие и снова повторяем слова, сказанные когда-то теми, кого послали фарисеи ко Христу, чтобы найти против Него хоть какое-нибудь обвинение. Они сказали пославшим их: «Никогда не говорил человек так, как этот человек». Вот, чувствуем мы правду, абсолютную правду этих слов. Действительно, никогда не говорил человек, как этот человек. Никогда не было произнесено в мире слов, исполненных одновременно такой абсолютной любви, абсолютного смирения и абсолютной правды. И слушая эти слова, мы начинаем с того, что верим Христу. И верим потому, что не можем не верить. Не можем не принять всем сердцем того, что Он говорит. И потому, что мы верим Ему, мы начинаем верить в Него. Путь от веры Ему к вере в Него можно описать так. Сначала мы чувствуем, и опять-таки всем существом, всей глубиной своего существа, что не мог человек этот лгать. Если его слова ложь, тогда все в мире ложь, все обман, все тьма и бессмыслица. Но вот, говорит он о себе. Говорит, что верующий в него имеет радость, которую никто в мире отнять не может. Что в нем Бог зовет к себе и спасает людей. И принимая эти слова, мы верим в него. И вера эта удостоверяется присутствием в душе действительно такой радости и такого мира, что уже никаких других доказательств больше не нужно. «Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Я с вами до скончания века». И вот тронуто сердце этим присутствием, и с каждым из нас происходит то, что произошло с Фомой Неверным, который хотел доказательств, окончил тем, что воскликнул: «Господь мой и Бог мой!» Нет. Не какого-то отвлеченного Бога, о котором спорят безбожники, есть он или нет, и как доказать, что его нет. Не на такого отвлеченного Бога направлена наша вера. И не в таком Боге ее содержание, а в Боге, которого явил нам Христос, который приблизился к нам во Христе. И не чудесами, не силой и не властью привлекает он нас, а льющимися из его живого образа любовью, свободой, добром и красотой. Никогда не говорил человек так, как этот человек. Все в мире проходит, все забывается, все меняется, а вот Христос остается тем, кем и был, объектом такой любви, такой веры, такой верности, что миллионы людей предпочитают смерть и страдания отречению от Него. Больше того, в самой смерти видят радостное приближение к Нему, а в страданиях возможность разделить с Ним Его страдания. И что же, и кого же во всей мировой истории можем мы сравнить с Ним? Что можем сравнить с этой верой в Него? Всю тебя, земля родная, в рабском виде Царь Небесный исходил, благословляя. Это Тютчев сказал о России. Но это можно сказать про всю землю, про все времена, про всех людей. Точно это хождение, это присутствие среди нас Христа все так же очевидно, как было оно 2000 лет назад в Галилее. И поэтому, заканчивая эту тему о вере, я скажу так. Когда я говорю, я верю в Бога, перед собой я вижу лик Христов. Он смотрит на меня так, как если бы он смотрел только на меня. Я знаю умом, что он для всех, но вот ощущаю в нем лично обращенный ко мне призыв, направленную на меня личную любовь. Словно он говорит мне, я к тебе пришел, и для тебя я отдаю тебе всего себя. Я люблю тебя и хочу вечной с тобой жизни и вечного общения. И в те минуты, когда не заглушаю я суетой жизни этот опыт, когда я вижу Христа и слушаю Его, и отдаю себя Ему ответной любовью, мне не нужны ни доказательства, ни рассуждения. Я знаю, я всем существом знаю, что так же стоит Он в сердце каждого человека и стучится в это сердце. И каждому человеку мне хочется сказать: взгляни на Него, послушай Его слова, ибо никогда не говорил человек так, как этот человек. И наступит для тебя та единственная встреча с радостью, глубиной и силой которой несравнимо ничто в мире. Начнется новая жизнь, засияет новый свет, и сколько бы ни падали и не изменяли им на жизненном пути, радости этой уже никто не отнимет от нас. Вот, в сущности, содержание нашей веры. И также и ее источник. Она упирается во Христа, и она также от опыта встречи с Ним рождается. Она часто как бы умирает в нас. Мы забываем. Мы погружаемся в жизненную суету. Но вот снова попадается нам в руки эта маленькая книга. Вот снова на нашем пути возникает тот же образ. Снова стоит кто-то у дверей сердца и стучит. И как важно, как бесконечно важно, чтобы сквозь весь шум жизни мы этот стук распознали.
Покаяние. Бывает, иногда этим словом называют то, что им вовсе не является. Чем, например, покаяние отличается от самобичевания или от механического перечисления своих недостатков, которое, в сущности, ни к чему тебя не обязывает? Так что такое покаяние? Об этом в своей книге «Таинство жизни» пишет архимандрит Виктор Мамонтов. Отец Виктор – наш современник, старец, которому в маленький латышский городок Карсово ехали и, наверное, едут за духовным советом сотни людей. А он, как рассказывают, ничего особенного не отвечает, просто смотрит, улыбается, молится, и ответы человеку приходят, как-то сами. Послушаем фрагмент аудиоверсии книги архимандрита Виктора Мамонтова «Таинство жизни».
Что надо вспомнить, когда мы направляем свою волю на покаяние? Грех, зло, плохие поступки? На чем надо сосредоточиться? Очень часто покаяние воспринимается как перечисление проступков прошлых и настоящих. Покаяние – это обращение, поворот к Богу, по-гречески метаноия. Я уходил от Бога, а теперь хочу идти к Нему. Помоги мне, Господи, поддержи меня, дай сил идти. Жить значит идти, не стоять, а идти. Жизнь в 21 веке не есть жизнь первого века. Дух Святой всегда в движении, Он не стоит, Он творит всегда все новое. Поэтому, если мы хотим иметь жизнь, хотим жить Духом Святым, мы должны постоянно быть в движении. В то же время, как говорил поэт Максимилиан Волошин, «Весь трепет жизни всех веков и рас живет в тебе всегда, теперь, сейчас». По физическому возрасту мы 20-летние, 50-летние, 70-летние, а по возрасту человеческому мы ветхие днями. Нового не может быть без старого, того, что предшествовало. Без этого пред ничего не может быть. В духовной жизни, как говорили святые отцы, не должно быть рывков, должна быть постепенность. Дерево как растет? Его внешний вид меняется постоянно. Елочка в своем младенчестве не такая, как мы видим ее 20-летней. Когда она маленькая, пушистая, мы ствола ее не видим. Перед нами что-то пушистое, как перекати-поле. Она растет, вытягивается, нижние веточки постепенно отпадают, и мы уже видим ствол. Это все та же елка, только вид ее иной, потому что она живет. Благодаря покаянию человек становится другим. Был плотским, стал духовным, то есть принял Духа жизни, Духа Святого. А если он не примет его, то будет действовать в нем только дух человеческий. А этого недостаточно для жизни. Покаяние – это когда мы перестаем мешать Господу творить в нас жизнь. Происходит одухотворение человека. Он был во власти духов мира сего, а принял духа жизни. Человек исцеляется. Исцеляется – значит, становится цельным. Был раздробленным, а стал цельным. Всякое раздвоение – это терзание для человека. Это не жизнь, а мука. А когда он становится цельным, в нем мир, покой. Когда священник говорит «мир всем», это значит «Господь с вами». Мир – это одно из имен Бога. Когда человек принимает мир, он принимает Бога. И Христос, когда является ученикам по воскресении, говорит «мир вам». Что это значит? Я с вами. Мир – это значит, что мы прекращаем рознь с Богом. Если человек принимает Бога, то розни уже нет, Бог в нем живет. В сердце уже нет места никакой другой силе. Лукавый будет стараться провоцировать и вытеснять Бога. Но все зависит от человека, от его решимости отразить эти нападения. Человек подвержен искушению. Что такое искушение? Это противостояние плоти и духа. Искушение вовсе не грех. Оно даже играет некоторую важную роль в жизни человека, о чем говорит святой апостол Иаков. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Послание апостола Иакова, глава 1, стих 2. Если духовно понимать искушение, то оно стимулирует обращение к более возвышенной жизни. Искушением человек проверяет себя. Какой самый лучший способ преодолеть искушение? Не обращать на него внимания. Бороться с ним бесполезно, все равно оно победит. Что же делать? Представьте себе, вы плаваете в море, и вдруг на вас идет огромная волна. Бороться с ней бессмысленно, сил не хватит, утонете. Как же спастись? Надо нырнуть. Когда на вас лавина идет искушение, поднырните. Когда мы говорим «не обращайте внимания», это не означает «не считайте его достойным внимания», просто игнорируйте, и все. Но в послании к римлянам сказано «почитайте себя мертвыми для греха». Глава 6, стих 11. Это значит, что ко греху нужно быть беспощадным. В тот момент, когда у нас возникает решимость отстать от греха, мы, доверившись Богу, получаем поддержку свыше. Поэтому апостол говорит «поступайте по духу». Послание Галатам святого апостола Павла, глава 5, стих 16. Важно не повторять греха, надо к этому стремиться. Если человек будет учиться не повторять греха, а это есть стремление к лучшему, то тогда возникнет совсем другое состояние, и исповедь будет происходить в другом измерении. Есть грехи вольные и невольные. Я не хотел, но вдруг сорвался. Я не хотел совершить это, но так непроизвольно вышло. Иногда люди на исповеди говорят: «Я пью, я ворую». Я спрашиваю: «Ты только сожалеешь об этом или хочешь исправиться?» «Нет, я только сожалею, а обещание дать не могу. Завтра могу опять сорваться». Должна быть решимость отстать от греха. Нельзя играть с грехом. Преподобный Серафим Саровский, когда его спрашивали, почему сейчас такие расслабленные христиане, говорил: «Потому что нет решимости». Одной женщине я говорю: «Ты такая добрая, искренняя, но рюмку очень любишь, и это тебя разрушает. Надо прекратить. Можешь умереть от пьянства. Остановись». А она говорит: «А мне сладко пить». Что тут можно сказать? Как помочь, если тебе все время сладко пить? Евгений Евтушенко писал в стихотворении «Спешка»: «О человек, чье имя свято, подняв глаза с молитвой ввысь, среди распада и разврата, остановись, остановись». Остановись – это не значит, что ничего не делай, а значит, не делай зла. Многие признают, что у них нет решимости отстать от греха. Когда человек не может решиться, он думает, что все зависит от него. Он не доверяет Богу, что после его решения будет действовать Бог. Решимость не означает, что я буду исправляться своими силами. Решимость – это направление моей свободной воли, мой выбор. Мне предлагается жизнь и смерть. Я выбираю жизнь. Но я должен этот выбор сделать вместе с Богом, то есть просить помощи у Него. Я являю решимость дать Ему действовать в моей жизни. Господи, сам говори во мне, сам действуй. Надо открыть Богу дверь своего сердца. Это можно уподобить тому, как человек перед операцией отдает себя в руки хирурга и не мешает ему работать. У всех это бывает по-разному. Старые женщины, которые в молодости убили детей в чреве, каются в этом грехе, спрашивают, как узнать, простил нам Господь грехи или не простил. Если ты не повторяешь грех, то Господь тебе это простил. Естественно, они уже не повторяют этого греха, ведь человеку уже много лет. Но это остается в памяти как скверное действие, которое омрачило всю жизнь. У человека еще есть потребность сказать об этом. Если есть потребность, значит, надо очищать душу. Покаяние не должно приводить в уныние. К покаянию человек приходит только тогда, когда свет Христов, свет Царства Небесного, приходит внутрь его души и освещает все, что там есть нехорошего. Иоанн Креститель говорил: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Евангелие от Матфея, глава 3, стих 2. Только человек, видящий этот свет Царства, может прийти к покаянию. В покаянии всегда должно присутствовать осознание прихода этого света. Ты должен понимать, что покаяние в тебе родилось только потому, что пришел свет. Тогда радоваться надо, а не плакать. Покаяние, как говорил митрополит Антоний, это не копание в своей помойке. Можно копаться так, что загоним себя в уныние. А покаяние заключается, по словам архимандрита Зенона, в стремлении к лучшему. Если есть стремление к лучшему, это и есть покаяние. К лучшему – значит, ко Христу. Если человек еще не встретился с Богом, он не может принести покаяние, потому что внутри еще нет этого света, который бы осветил все темные уголки в душе, чтобы он увидел весь мусор, эту грязь. Там тьма еще, а во тьме ничего не увидишь. Призыв, который мы часто слышим в церкви: «Кайтесь, кайтесь», может пойти и во вред еще неподготовленному человеку. На исповеди я говорю: если ты видишь в себе что-то плохое, то уже есть надежда, что ты исправишься. Никто не хочет быть плохим, все хотят быть лучше. Потому что когда человек спрятался за маской, он ничего не видит, тогда и исправлять нечего. А у тебя уже есть взгляд со стороны на твое состояние, значит, есть надежда. Старайся, но делай это вместе с Богом.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».